«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Я очень рад общаться с вами. И у нас сегодня выдающийся гость. Я всегда, когда вы мне пишете, что кого-то нужно пригласить, если вы пишете мне, что кого-то нужно пригласить не один раз, а много раз, я этого человека приглашаю всегда. У нас сегодня в гостях Ратислав Владимирович Ищенко, политолог, лучший, на мой взгляд, и, судя по вашим письмам, на ваш взгляд, тоже специалист по Украине в нашей стране. Но перед тем, как дать ему слово и начать с ним разговаривать на злободневные темы, я должен рассказать о правительстве Российской Федерации. Дело в том, что я его много критикую, вам это иногда нравится, но когда правительство Российской Федерации или кто-то в этом правительстве делает или говорит что-то правильное, я считаю себя, именно как его критик, я считаю себя обязанным зафиксировать, что люди говорят правильные вещи, вот смотрите, они молодцы. В прошлый раз, в прошлую пятницу мы об этом, мы говорили про Росстат относительно этого, а сейчас руководитель, министр экономического развития России Орешкин предупредил о кредитном взрыве, это его термин, в 2021 году. По его словам, в стране может начаться кризис, причиной которого станет закредитованность россиян. За прошлый год объем кредитов вырос на четверть. По его словам, в четвертом квартале прошлого года треть кредитов всех были выданы людям, у которых платежи по кредитам превышали 60% совокупного месячного дохода. То есть треть кредитов выданы людям, которые заведомо не могут их обслуживать. Эта ситуация действительно пугает и для экономики, и для, с точки зрения экономики в целом, и с точки зрения банковской системы в целом. А при всем моем критичном отношении к правительству, знаете, даже не то, что стоящие часы, даже свободно висящая часть тела, например, рука, показывает свободу показывать правильное время, причем даже дважды в сутки. Вот и господин Орешкин тоже зафиксировал очень важный, очень существенный момент, что закредитованность россиян достигла чудовищного уровня. Парадоксально, что глава Банка России Набиуллина не видит публичных проблем. Перепалка между ними была еще в Петербургском экономическом форуме. Забавно, что перед этим они высказывали противоположные точки зрения, потому что Минэкономразвитие говорил о необходимости наращивать, достаточно давно наращивать кредиты для того, чтобы повышать экономический рост, потому что кредиты – двигатель экономики, а Банк России говорил о необходимости сдерживать в силу роста невозвратов. Но в целом подготовка к решению проблемы есть, потому что обсуждается вопрос о том, что людям, которые заведомо не способны брать кредиты, будет запрещено их брать. Но это абсолютная полумера, но это лучше, чем ничего. В целом правильным решением было бы, во-первых, запрет ростовщических организаций, которые у нас известны под псевдонимом микрофинансовая организация, вот, потому что люди, которым перестают давать деньги в банках, они идут туда. Во-вторых, нужно понимать, что люди берут кредиты не по глупости, люди берут кредиты потому, что государство, подрывая экономическую конъюнктуру, лишает их возможности нормально жить. Поэтому люди берут кредиты, чтобы хоть как-то поддержать свой уровень жизни. И правильной мерой было бы кредитная амнистия, то есть люди, которые заведомо не могут вернуть кредиты, им долг прощается. Это будет болезненно для банковской системы, но менее болезненно, чем подрыв банковской системы в ходе так называемой банковской санации, которая проводилась по образцам, прости господи, 1937 года у нас в стране. И самое главное, что ситуация с кредитами так плоха из-за разрушения экономической конъюнктуры. Государство должно переходить от подрыва экономики к ее развитию. Государство должно обеспечивать дешевый кредит как стимул развития экономики, но для этого придется ограничивать финансовые спекуляции. А либералы, которые служат финансовым спекулянтам, естественно, не могут на это пойти. Это рок-музыканты могут выступать против наркотиков. А либералы не способны ограничивать финансовые спекуляции, даже когда это категорически необходимо нашей стране. Но, тем не менее, я должен сказать господину Орешкину, выразить ему благодарность за точную и адекватную позицию. Как и положено бюрократу и экономисту, он не сказал, что именно будет в 2021 году. Я напоминаю, что в 2021 году будут выборы в Государственную Думу, и кредитный взрыв может легко сопровождаться политическим взрывом на этих выборах, что, я думаю, не нужно никому, ни хорошим, ни плохим людям в нашей стране. А теперь мое предисловие закончено. У нас в эфире наш гость Вячеслав Владимирович Ищенко, политолог, блестящий специалист по Украине, человек, который некоторое время, достаточно протяженное, работал в украинском государстве в нулевые годы на значимых позициях. Уважаемый Вячеслав Владимирович, так расскажите, пожалуйста, что у нас сейчас на Украине происходит, какие перспективы Украины, чего нам ждать, на что надеяться, а на что не надеяться. Пожалуйста.
Ну, в данный момент там заканчивается грандиозная афера, причем проводящаяся целиком в рамках закона. Значит, причем я сегодня днем, наверное, впервые за все время существования независимого государства испытывал когнитивный диссонанс в связи с ожидаемым и реальным результатом выборов. Потому что, ну вот, по пропорциональной части все было, кстати, абсолютно копейка в копейку, как прогнозировали.
По прогнозам.
Да. Угу. Значит, но есть же еще мажоритарная часть.
Да, которая оказывает вот, очень существенное
действие. Да, и вдруг совершенно внезапно в мажоритарной части Зеленский берет, ну, там, около 120 мандатов.
Это из скольки?
Это очень много, ну, формально 225, но на самом деле 199, потому что 26 округов – это Крым, ДНР и ЛНР, и там выборы не проходят. Значит, 120 мандатов – это очень много по мажоритарке, тем более, что до самого последнего момента, ну, не просто подавляющее большинство там экспертов. Но люди, которые работали с Зеленским, люди, которые работали с его командой, значит, рассчитывали примерно на мандатов 60 по мажоритарной части. Причем это было их устоявшееся мнение. Они переживали по поводу того, что в самом худшем варианте у них может не сложиться коалиция, большинство в коалиции, даже если они привлекут Вакарчука. То есть они рассчитывали на примерно 160-130 у Зеленского, 30 у Вакарчука мандатов в пропорциональной части, остальное надо было добрать за счет мажоритарной. Вот в мажоритарной они планировали примерно, что Вакарчук и Зеленский вместе возьмут до 70 мандатов, это в сумме дает 230, необходимо для большинства 226. Но вы понимаете, что это достаточно скользкий момент, потому что достаточно где-то не добрать 0,5% на мажоритарке, проиграть 2-3 округа, и вот уже большинство превращается в меньшинство, и надо складывать сложную коалицию. Вот это действительно было, кстати, общее место. Единственный человек, который мне сегодня сказал, что он с друзьями точно просчитал все 120 округов, и даже неделю или две назад там, на пресс-конференции в РИА точно сказал, сколько будет, это Олег Царев. Значит, я абсолютно, кстати, верю в то, что, ну, я лично не слышал, но верю в то, что он это говорил на пресс-конференции, значит, но в то, что он это просчитал с друзьями, я не верю. Не потому, что я сомневаюсь в его математических способностях, а потому, что мажоритарка непросчитываема в принципе, априори. Значит, но это все равно, что где-то там 15 июня 1941 года не только точно назвать время пересечения границы немецкими войсками 22-го, потому что они ее пересекали в разное время, где-то в 3.30, а где-то в 4.30, а где-то в 4. Но еще и точно назвать все части в передовых эшелонах, которые и на каких направлениях, и какая у них будет первичная задача там, и так далее. То есть это нереальный вариант, но Олег действительно поддерживает отношения там, со своими друзьями-регионалами, которые сейчас работают там, на Зеленского, ну, Тилья Ахметова, я вполне допускаю, что он просто имел, ну, то, что блогеры называют инсайдом. То есть, что ему просто сказали, значит, это. Значит, в принципе, значит, возникает вопрос, А откуда могло взяться вот так вот дополнительно вдруг 60 округов, при том, что, ну, понятно, что там, если бы был бы задействован админресурс или там какие-то гигантские фальсификации, это было бы видно, потому что все-таки мажоритарка – это конкретные люди, которые зачастую занимались этими округами десятилетиями, и просто так их оттуда выбросить очень сложно. Значит, ну и вот пока я сегодня передвигался в течение там 2 часов из Лиа-Новости сюда, я этот пазл складывал, он у меня постепенно сложился. Во-первых, я вспомнил, что Ринат Леонидович Ахметов обещал, но не выдал, значит, некоторым своим друзьям и коллегам по олигархическому классу мажоритарные округа на Украине. Значит, ну, вернее, как, их просто сбили по суду. Вот, давайте я там сейчас быстренько завершу, закончим после перерыва. Так вот, я первоначально думал, что это потому, что они влиятельные люди, и их просто не хотели видеть в парламенте, но подозреваю, что и это играло свою роль, и плюс нужны были свободные округа. Значит, свободные округа для того, чтобы поделиться ими с Зеленским, потому что Ахметов контролирует примерно там 20-25 округов. И он провел, по-моему, 10 своих человек, то есть где-то 10-15 округов он, можно сказать, подарил. Ну, давайте закончим после перерыва.
То есть Ахметов подарил Зеленскому 10-15 своих округов просто вот как подарок.
Ну, он работает с Коломойским. Значит, понятно. То есть это, а Коломойский работает понятно. С Зеленским.
Пауза
то есть
он, будет короткой.
То есть он самому себе, по большому счету, подарил.
Пауза будет короткой, не переключайтесь.
Экономика.
Опять ты куда-то собрался? Тебе лишь бы из дома уйти. А я опять должна дома сидеть, да? Ты только о себе и думаешь.
Жена опять против? Бери ее с собой на рыбалку. Радио «Комсомольская правда». Вас ждут развлечения для взрослых и детей. Призы и подарки. Много музыки под открытым небом. И, конечно, отличная рыбалка. Встречаемся 3 августа в парк-отеле «Орловский». Приезжай с семьей на рыбалку. Радио «Комсомольская правда». Регистрация уже открыта на fish.kp.ru. 0+.
Экономика с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, правильно я понимаю, что сейчас Зеленский берет 45% по спискам и примерно 60% по одномандатным округам. В результате ему не нужен союз с Вакарчуком, то есть не нужен категорически. Ну и это результат подарка, который сделал Ахметов как бизнес-партнер Коломойскому, в общем-то, так сказать, своему партнеру Зеленскому.
Ну, там не только подарок Ахметов, потому что, как я вам сказал, не хватало 60 округов, а Ахметов мог поделиться 10-15.
То есть другие олигархи тоже доложили?
Значит, нет, там не только олигархи, насколько я понимаю, какое-то количество округов, может быть, штук 5, мог доставить Аваков, который контролирует радикальных националистов. Как правило, на Западной Украине «Свобода» там и другие проводили примерно по 5 округам своих людей. Сейчас похоже, что их не будет. Сейчас там проходит только провод своих людей, пока что только Вакарчук. Плюс забавная ситуация сложилась в Харькове, в Одессе, а это города, где формировалась так называемая партия мэров, которая потом влилась в ахметовский оппозиционный блок. Значит, там внезапно тоже местные держатели округов выяснили, что они проиграли. Причем некоторые, судя по всему, даже не предупредили, что они проиграют. Значит, и эти округа тоже отошли к Зеленскому. Ну и, наконец, я думаю, что еще где-то с десяток можно было добрать за счет самовыдвиженцев, которых при умении Игоря Валерьевича Коломойского убеждать и при его финансовом и силовом ресурсе убедить было, я думаю, несложно. Так что вот таким образом, насколько я понимаю, эти 60 округов были собраны. Значит, причем, повторяю, подчеркиваю, что даже многие люди, которые работали на Зеленского, не знали об этой махинации.
То есть эта махинация осуществлялась на уровне фальсификации при подсчете голосов?
Нет, это не на уровне фальсификации при подсчете голосов. Это значит, что люди выдвигали, допустим, заведомо слабого кандидата в округе. Ну, вот, скажем, у Ахметова...
Там, или не вели компанию.
Да, у Ахметова даже видно, там, где слабый кандидат, плюс он не поддержан финансово, где-то не вели компанию. Значит, где-то, соответственно, тот же самый мэрский ресурс, который обычно бросался на поддержку кандидата в округе, бросался против него и так далее. И таким образом, в общем-то, это было... То есть, это было сложно абсолютно, с точки зрения закона, абсолютно честно.
То есть, это более элегантно.
Да, мы договорились, и я вам проиграл. Примерно так.
Понятно. И что это означает теперь на практике?
На практике это означает, что Зеленский получает простое большинство, которое у него еще дней 8-10 назад явно не складывалось. Он может подтягивать туда, я даже думаю, что будет подтягивать туда Вакарчука все равно, потому что для устойчивости надо иметь определенный запас при голосовании. Депутаты имеют обыкновение болеть, уезжать куда-то там в командировки, на отдых там, и так далее. Значит, лишних 10, 20, 30 голосов никому не помешает. И теоретически у него появляется даже возможность побороться за конституционное большинство. То есть сейчас, когда у него нет железной необходимости привлечения той же Тимошенко в коалицию, и она уже не может выдвигать свои условия «хочу быть премьером», да? Он вполне может договариваться с ней или на постоянной основе, значит, или на основе ад-хок, значит, голосований, когда, там, скажем, в каких-то вопросах Тимошенко его поддержит, в каких-то вопросах его тот же Медведчук поддержит, если это будет касаться того, что интересно, допустим, оппозиционной платформе. И он может либо на постоянной основе, значит, либо на ад-хок основе складывать конституционное большинство при голосованиях. Естественно, это не может продолжаться вечно, потому что, как правило, с падением президентского рейтинга, значит, не только олигархи, но даже обычные депутаты начинают задумываться о своем светлом будущем, искать нового хозяина. И если рейтинг Зеленского обвалится, а пока что он, в общем-то, имеет тенденцию к обвалу, потому что непонятно, как он будет выполнять свои предвыборные обещания и удовлетворять народным чаяниям.
А насколько и за какой срок, сразу давайте уточним, снизился его рейтинг?
Ну, смотрите, сейчас можно судить по его партии, да, которая на пике месяц назад брала 53%, а сейчас брала 42-43%. Ну, ей показывали соцопросы 53%. Понятно. Потом они резко в течение двух недель упали, и у нее был 41-42%, а сейчас она берет 42-43% на этих самых на выборах. То есть можно говорить примерно о 10% падении рейтинга в течение месяца. Но последнюю неделю он где-то вот на этом уровне стабилизировался.
Понятно. То есть...
Значит, я думаю, что он будет продолжать падать и дальше. И, ну как, сейчас на какое-то время он должен стабилизироваться, потому что народ подождет, пока сложится большинство, пока будет назначено правительство, пока правительство месяц-другой поработает. Дальше не будет результата, а результата, очевидно, не будет, потому что а где же его взять? Ну, в общем-то, даже вполне благополучные страны за там месяц-другой не могут, знаете, развернуть экономику из состояния падения в состояние роста, да, а Украина, в общем-то, крайне неблагополучная в этом отношении страна. Значит, следовательно, после этого рейтинг должен начать падать. И, опять-таки, насколько я понимаю, где-то, ну вот еще накануне выборов, большинство экспертов там же на Украине оценивала такой срок более-менее устойчивого рейтинга, ну, более-менее, вернее, заметного рейтинга у Зеленского где-то в год. Сейчас, когда он получил большинство, причем абсолютное большинство в Раде, и может там как угодно, значит, какие угодно законы принимать, как угодно, значит, играть в политическом поле, он, безусловно, получил инструмент для такого, значит, ну, поддержание этого рейтинга на несколько более длительное время, но сможет ли он им воспользоваться, потому что ведь закон принять мало, надо, чтобы этот закон ощутили люди.
Понятно. А как вы думаете, вот, допустим, у него появится возможность не просто большинства, не просто формирование правительства, но и, как вы говорите, ситуационное, конституционное большинство. На что он направит этот огромный ресурс? Вот что он будет делать? Есть предположение?
Ну, во-первых, было предложение Коломойского, которое было отвергнуто еще предыдущей Радой, значит, внести изменения в Конституцию, обнулить полномочия президента и сделать Украину чисто парламентской республикой с правительством, полностью ответственным перед парламентом. Поскольку Зеленскому, по большому счету, все равно, Значит, запись в трудовой книжке о том, что он работал президентом, он уже имеет. Значит, больше ему, по большому счету, ничего не надо. Значит, я не исключаю, что такие изменения могут быть внесены, хотя для них нужен, кстати, общий олигархический консенсус, но, по большому счету, они всем выгодны, потому что поменять правительство можно оперативнее, чем поменять президента.
Подождите. Конечно, Зеленский имеет, так сказать, богатый жизненный опыт в виде, так сказать, ведущего корпоративов на олигархических вечеринках, но это человек, который только что получил, пусть и формальную, но власть близкую к абсолютной. Или нет?
Ну, не к абсолютной. Это, во-первых. Во-вторых, знаете, ведь фракция Зеленского в парламенте, да, это не совсем фракция Зеленского. А, то есть там его... есть человек 50 Коломойского, человек 20 Авакова, там человек 30-40 Ахметова
то
и так далее.
То есть это не его конституционное большинство, да, это конституционное большинство олигархического консенсуса.
Это конституционное большинство тех людей, которые его назначили президентом. И назначили не для того, чтобы он работал президентом, а для того, чтобы он играл президента.
А это люди, это Коломойский, Аваков...
Коломойский, Аваков. С Коломойским договорился Ахметов, который быстро перебежал к нему от Порошенко. Значит, ситуативный союз они заключили с Пинчуком, но Пинчук фигура слабая, его все обижают. Я думаю, что они его тоже будут обижать в этой перспективе. Но пока вот были выборы, значит, у них было трогательное единство.
А еще кто входит в эту коалицию?
Ну, пока, как по мне, так и все, но опять-таки, знаете, ситуация меняется,
да,
очень
могут,
быстро.
Могут,
да,
войти, могут выйти.
Могут выйти. Вот, да. В перспективе, я думаю, кстати, однозначно Коломойский должен будет вступить в конфронтацию с Ахметовым. Но когда это произойдет, через месяц, через полгода или через год, одному Богу известно. Дальше есть узкое место в их взаимоотношениях с Аваковым.
Это какое?
Аваков не только, кстати, помог им убрать Порошенко, без него они бы не справились. Но Аваков и сейчас сильная самостоятельная фигура, очень богатый человек, человек, контролирующий МВД, человек, контролирующий нацистские батальоны, человек, контролирующий Национальную гвардию. Этот ресурс может быть в любой момент брошен против Зеленского и против Коломойского, если у них что-то не сложится. А рано или поздно у них обязательно не сложится. Сейчас возможность убрать Авакова есть. Потому что правительство складывает полномочия перед новоизбранной Верховной Радой, после чего оно переназначается. Но, понимаете, президент может внести Авакова в качестве министра внутренних дел, а Рада может не приголосовать.
А его партия может не признать
его. Такие прецеденты уже были, когда, например, Кучма обещал Пустовойтенко, что он будет премьером после 99-го года. Американцы настаивали на том, что Кучма выбрал между Тегибкой и Ющенко. Кучма выбрал Ющенко, но во исполнение своей договоренности с Пустовойтенко он и внес его кандидатуру в Раду. Но Рада почему-то не проголосовала, хоть там была в основном партия того же самого Пустовойтенко. Точно так же может быть и здесь. Но опять-таки мы не знаем, решатся ли они сейчас на этот шаг. Необходим ли им сейчас силовой ресурс Авакова, или они его готовы перехватить вот уже сейчас, в данный момент. Значит, может быть, они с ним попытаются сыграть еще. Там есть большое количество противоречий, которые так или иначе будут вскрываться на протяжении ближайшего года. Просто там слишком большое количество богатых и влиятельных людей на эту изрядно обедневшую территорию. Просто, чтобы вы понимали, на момент распада Советского Союза Украина по своему потенциалу была в принципе равна России. Значит, соответственно, было что делить. Значит, а сейчас она равна приблизительно Молдавии. То есть, если тогда там могло быть два десятка олигархов...
Нет,
ну,
все-таки она сильно больше Молдавии.
По территории, да.
И по ресурсам тоже. Хорошо, значит, пауза будет короткой, новости будут короткие. Пожалуйста, не переключайтесь.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Ставрополь, 105 и 7 FM. Севастополь, 107 и 7 FM. Калининград, 107 и 2 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Экономика с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем обсуждать украинскую тему, сейчас предельно острую, предельно актуальную, с выдающимся политологом Ростиславом Владимировичем Ищенко. Ростислав Владимирович, вот у меня такой вопрос к вам. огромное количество моих знакомых, которые являются фондовыми аналитиками и в целом работают на корпорации, сейчас пребывают в состоянии, я бы сказал, телячьего восторга по поводу перспектив Украины, потому что в силу, так сказать, возникновения призрака консолидированной власти на Украине подскочили котировки государственного долга, это стало хорошим вложением. Люди, которые вложились в украинский госдолг там месяца, даже две недели назад, хорошо на этом заработали уже сейчас. И ожидается приток, как они выражаются, инвестиций, 20-30 миллиардов долларов до конца этого года, что для Украины бешеные деньги. Вот. И возник такой большой энтузиазм по поводу светлых перспектив Украины, экономических. Рассказывают, что в Киеве огромное количество людей, представляющих транснациональные корпорации, которые ищут, куда бы вложиться и так далее. Вот как бы ваши комментарии относительно украинских перспектив, если можно.
Ну, когда-то один мой хороший знакомый, который, кстати, тогда работал на Игоря Валерьевича Коломойского, цитировал Игоря Валерьевича, который любил цитировать, в свою очередь, древнюю еврейскую мудрость, которая звучит примерно так. Все великие состояния терялись на фразе «это будет дорожать всегда». Ну, или дешеветь, соответственно. Значит, про выдающиеся перспективы украинского фондового рынка я слышу примерно так года с 1997-го, когда я познакомился с человеком, который в дальнейшем связал свою судьбу с этим, значит, фондовым рынком. Насколько я знаю, даже в лучшие, значит, свои годы, ну, вложения в Украину все время ожидались, но как-то не приходили. Значит, про там, десятки миллиардов я последний раз слышал ровно в 2013 году, когда адепты подписания соглашения об ассоциации говорили, нам дадут минимум 15 миллиардов евро инвестиций, значит, и придут западные компании, которые собираются работать на Украине. Когда я спрашивал, скажите, пожалуйста, а куда конкретно собираются вложить эти инвестиции? Или, ой, ну что, у нас некуда вкладывать? Так вот, если ваши друзья знают, куда там собираются вложить эти самые инвестиции в десятки миллиардов, то тогда, конечно, пусть идут и работают. Но, честно говоря, я не знаю людей, которые хотели бы особенно сильно, кстати, в Украину вложиться. Я не могу сказать, что там абсолютно ничего не работает. Да? Ну, пока как-то работает сельское хозяйство, там, в том числе и на экспорт. Но, во-первых, оно все-таки сворачивается и теряет тоже рынки. Вот. Во-вторых, там давно все, кстати, поделено, и никто не собирается, кстати, ни с кем делиться. Ну, наверное, там ГОКи Коломойского и Ахметова будут гнать руду на экспорт еще довольно долго, пока ее можно выкапывать и пока Одесский порт работает. Значит, ну, металлургия уже практически захлебнулась, там, химическая промышленность практически захлебнулась. Опять-таки, если у них есть эксклюзивная информация о том, что Россия, Катар, Норвегия, Саудовская Аравия, Кувейт, кто угодно, начнет поставлять на Украину газ под 10 долларов за 1000 кубометров, тогда, наверное, да, там быстро все восстановится и расцветет, потому что бесплатный газ, значит, обеспечит рентабельность даже украинской промышленности. Но я пока что не слышал о желании кого бы то ни было, значит, облагодетельствовать украинскую державу. Самые оптимистичные выкладки вот в последнее время, собственно, украинских экспертов были связаны исключительно с тем, что Соединенные Штаты будут вкладываться в Украину как в антиподы России. Значит, то есть накачивать кредитами, вооружать и так далее, и создавать из нее витрину. Но мне это представлялось, в общем-то, несколько неадекватной оценкой еще лет 10 назад, когда я говорил, понимаете, одно дело сделать витрину из 3-миллионной Грузии или из 4-миллионной, и другое дело из 40-миллионной Украины. Расходы немножко разные вообще-то. Значит, причем даже из Грузии ведь не из всей сделали витрину, а из нескольких кварталов. Значит, там совершенно другие масштабы, совершенно другие вложения. Ну и, в общем-то, за последние пять лет, да, когда Запад имел полностью развязанные руки на Украине, как-то никто не торопился ни с инвестициями, ни с кредитами. Ну и у меня возникает тогда вопрос, зачем же уничтожать под ноль то, во что можно вкладываться, для того, чтобы потом в это дело вкладываться. Но сейчас просто надо начать с того, что на Украине необходимо полностью восстановить дорожную инфраструктуру.
Ой.
Как железнодорожную, так и шоссейную.
И железнодорожную тоже?
И железнодорожную тоже. По состоянию на прошлый год, да, на Украине было отремонтировано аж 20 железнодорожных вагонов. 20 из парков несколько тысяч. Значит, при том, что и до этого они, в общем-то, не закупались и не ремонтировались, не изношены. И для того, чтобы составить себе впечатление о том, что там происходит, достаточно просто прийти на Киевский вокзал. Там достаточно часто стоит просто у перрона поезд,
да,
с Украиной.
Да,
и сравнить. Молдавский хуже, да? Молдавский хуже. Но и украинский,
Молдавия,
но и украинский не блестящий, да? Тем более надо понять, что все-таки сюда, в Москву, да, ходит, сказать, лучшее из худших. Потому что непосредственно по Украине ходят поезда значительно худшего, сказать, качества. Вот, но это пассажирские поезда. А там с грузовыми перевозками вообще давно проблемы. И причем, опять-таки, ну, я могу ошибаться, да. Там какие-то, там, не знаю, там российские эксперты могут злонамеренно унижать бедное соседнее государство. Но когда об этом говорит бывший министр транспорта в Ющенковском правительстве господин Червоненко, который всю жизнь занимается автомобильными перевозками, и который на этом деле собаку съел, и когда он говорит, что украинский транзит практически погиб, уничтожен, да? Но у меня нет оснований ему не верить. Во-вторых, потому что он кровь от крови, плоть от плоти этой власти, и плюс это его бизнес, и он его адекватно
украинский
оценивает.
Украинский транзит не только автомобильный, но и железнодорожный.
Но и железнодорожный. И сейчас, я думаю, вы в курсе, что сейчас и трубопроводный, в общем-то, находится.
Заканчивается, да.
Ну, не совсем заканчивается, но резко урезается. Резко урезается.
Понятно.
Вот. То есть фактически, если вы прекрасно понимаете, что если нет транспортной инфраструктуры,
то нет ничего.
То нет и ничего другого. Потому что вначале строятся дороги, а потом вырастают города, заводы там, и все остальное, да. И даже бензозаправки.
Потом на этих дорогах, да, потому что строить бензозаправки без дорог
– бессмысленно.
Это романтика. То есть мы будем иметь замечательные финансовые спекуляции на фондовом рынке, который будет подскакивать и будет обваливаться, и, может быть, в это придут. Будут приходить капитала, но это будут именно финансовые спекуляции, не связанные с реальной жизнью.
Да, и, кстати, по поводу украинского госдолга, ведь совсем недавно была реструктуризация, то есть, по сути дела, дефолт, когда Украина отказалась выплачивать долги, и тогда...
Ну, вроде только России или кому-то еще.
Не-не-не.
Всем?
Нет, тогда России просто сказали, ну, не хотите реструктуризировать, тогда мы вообще платить не будем.
Да, да.
А со всеми остальными договорились о реструктуризации. Причем по принципу, ну, если вы с нами не договоритесь, мы все равно платить не будем, потому что нечем.
Значит, аргумент.
Реструктуризация была проведена на очень жестких, я бы сказал, даже жестоких по отношению к Украине условиях, но она была проведена, и Украина в течение нескольких лет не платила по своим долгам.
Значит, когда предстоит начать платить?
Сейчас, вот сейчас она начинает опять платить, но там есть один хитрый момент. Если на Украине начинает расти ВВП, то она сразу, то автоматически вырастают процентные выплаты по долгам. Причем
они привязаны к ВВП.
Да, они вырастают в разы моментально. Поэтому, когда на Украине говорят, что там у нас там на 3% вырос ВВП, я сразу спрашиваю, а где эти самые, где выплаты в таком случае, которые вы должны выдавать тем самым западным братьям.
То есть, если вдруг, то есть реструктуризация такая, что если вдруг экономика Украины начнет расти,
да,
то соответственно, вырастают выплаты,
геометрическая
и этот рост выплат
начинает расти.
Ее придавят обратно.
Да, совершенно правильно.
Потрясающая система.
И сейчас, кстати, опять-таки, это же не я придумал, это буквально вот с интервалом в полгода правительство и Нацбанк Украины заявляют, а если мы сейчас не получим кредит МВФ, то мы не сможем произвести платежи по государственному
долгу. Да, это вечная песня, это вечная песня.
Ну вот, и действительно, они получают кредит на МВФ, причем я бы обратил ваше внимание на следующее. МВФ тоже умный, он теперь дает деньги примерно так. Если Украина должна выплатить 1,5 миллиарда, то МВФ дает там 1 миллиард или 1,2 миллиарда,
чтобы
все-таки Украина что-то
хоть
выплатила.
Хоть что-то вытянуть.
Да, но при этом все равно государственный долг в результате растет, потому что финансировать траты правительственные все равно надо. Украина выходит на рынки евробондов, значит, занимает на свободных финансовых рынках, занимает под большие проценты.
В результате, большие – это сколько примерно?
Ну, вот, например, «Нафтогаз» хвастался, что он смог снизить процент до 7,5, ему предлагали год назад под 11.
Упс.
Вот. Значит, да, но это государственная компания.
Это госкомпания, да.
Причем, в общем-то, которая вроде бы якобы показывает неплохие результаты.
Ага.
Значит, соответственно, ухудшается структура и постоянно растет долг. То есть это дорога в никуда.
Угу. Понятно. То есть, в общем, экономическая ситуация, будут спекуляции. Со спекуляциями все может быть даже красиво, но экономическое развитие не будет, потому что финансовая конструкция сделана так, что она раздавит все долг. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
Экономика. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Ростислав Владимирович, и вот у меня, как у статистика, есть привычка цепляться к словам. Вот у вас замечательно сейчас была формулировка. «Пока Одесский порт работает». Это была фигура речи или это, так сказать, действительно может там в силу разрушения основных фондов произойти какие-то неприятные события с Одесским портом?
Нет, ну просто понимаете, вы как... скажем так, человек более близкий к экономике, чем я, лучше меня знаете, что любой бизнес работает до тех пор, пока он рентабелен. Да?
Да.
И если, допустим, даже вам есть что увозить через порт, но это не обеспечивает его рентабельность, то это не значит, что он будет работать. Так вот, украинские порты были, в общем-то, ориентированы на экспорт из России, и импорт в Россию в основном.
Ну, да, значит, да, естественно.
Вот. И поскольку сейчас практически весь этот поток пошел мимо Украины, то они фактически оказались в кризисе. И, опять-таки, об этом, да, вот совершенно недавно Зеленский бился в истерике как раз с руководством Одесского порта по поводу того, что вы не можете... начать нормально работать, да,
чтобы
порт был прибыльный, а порт будет прибыльный в том случае, если через него будут идти грузы.
Значимый
а грузов
перевалку,
для него да. нету. Да, там есть грузы Коломойского, да, там есть какие-то грузы украинских сельхозпроизводителей, но этих грузов слишком мало для того, чтобы обеспечить все украинские южные порты. Между прочим, кстати, дунайские порты Украины, Рейни, Измаил там и так далее, они умерли давно уже, еще при Кучме
фактически. Их убили еще молдаване, которые, ну, в смысле Молдавия, которая взяла в аренду 150 метров
да,
берега
Джульяшки.
Дуная, да, и построила там свой
Если
порт.
Если бы она взяла в аренду, это было бы еще ничего. Она их фактически, кстати, прихватизировала, а Украина с этим согласилась, потому что, ну, молдаване попросили, я так понимаю, что не просто так попросили.
Ну, конечно,
чего же им чего же им не уступить. Но это не только, кстати, порт Джульяшки, это и румынские порты там тоже значит, внесли свой вклад. А самое главное, кстати, неграмотное управление украинскими портами. Так вот сейчас к тому же постепенно идут южные украинские порты. Да, Одесский, очевидно, умрет последним. Но я не могу сказать, что он умрет завтра или через год.
Нет,
но он к этому благополучно благополучно движется.
И еще у меня один вопрос. Дело в том, что вот среди экономистов есть такой вот экономический, ну, как бы фундаментализм, когда человек, вот, ну, профессиональные искажения, люди рассматривают ситуацию только с точки зрения экономики, не рассматривая других сфер. И есть такой подход, что вот товарищ Зеленский сейчас имеет возможность привлечь транснациональные корпорации, у которых на Украине сохранились какие-то интересы, может быть, не слишком большие, но сохранились, потому что, скажем, вот я был сейчас в Словении, страна, где не гнездятся ТНК, но там, скажем, просто вот в деревне, правда, в большой деревне, в магазине, в пластиковых пакетиках продается земля, чернозем, на котором написано «Made in Ukraine». Вот. То есть какие-то интересы у транснациональных корпораций на Украине сохраняются. И он может их привлечь, чтобы ими выдавить и уничтожить, и вытянуть из политики олигархов, и опереться на крупные глобальные транснациональные корпорации. Вот возможно ли это в принципе, и стоит ли это возможность такого сценария учитывать?
Я думаю, что если бы такой сценарий был бы возможен, то он был бы уже давным-давно реализован.
Ну, просто Порошенко был олигархом сам, и он противостоял этому, а Зеленский вроде как, так сказать, свободный человек.
Но до Порошенко, допустим, Янукович тоже стремился в олигархии, но Ющенко как раз стремился видеть на территории Украины международные транснациональные корпорации.
И не получилось.
Да, и Кучма, кстати, был не против, и тогда условия все-таки были значительно лучше.
На два порядка лучше.
Значит, при Кучме так вообще, можно сказать, идеально, особенно в начале его правления. Да. Что там делать транснациональным корпорациям сейчас? Они же в принципе, неблаготворительностью занимаются. Когда говорят о рынке земли, ну, надо понимать, что, допустим, из Франции тоже вывозят виноградную лозу, и я там был в Сент-Эмильоне, она на каждом углу продается, купите и привезите себе. Но это не значит, что выкорчевывают французские виноградники и перевозят их там куда-нибудь там в Германию еще куда-то. Точно так же можно вывезти с Украины там 4 мешочка земли и продавать желающим для вазончиков дома. Но никто не будет вывозить тысячами кубометров украинские черноземы просто потому, что, ну, скажем, в Голландии и так перепроизводство сельскохозяйственной продукции практически везде. Зачем дополнительно еще вкладываться в какую-то там чуждую тебе почву, если у тебя и так все хорошо? Значит, международные, опять-таки, корпорации сельскохозяйственные и так работают на Украине. Значит, причем они прекрасно работают без всякого рынка земли. Значит, они работают на основании якобы аренды. На самом деле они де-факто являются собственниками этой земли. По крайней мере, ведут себя как собственники. И они совершенно не собираются покупать то, что им и так принадлежит, по факту. Более того, вы понимаете, что если выставить это на свободный рынок, то придет не только владелец, а придет еще 2-3 конкурента. Значит, ему придется просто заплатить больше. Поэтому там постоянно блокируется начало свободной продажи земли. Значит, блокируется практически всеми политическими силами. И по возможности будут блокироваться дальше, причем при абсолютной поддержке, в том числе, кстати, наших западных друзей, у которых есть интересы их собственного бизнеса на Украине. Поэтому я говорю, я просто не вижу, куда там могут транснациональные корпорации вкладываться. Тем более, опять-таки, надо все-таки учитывать, что Украина – территория гражданской войны и социальной нестабильности. То есть не самое лучшее место для стабильного бизнеса. Для рискового бизнеса, там, для каких-то там коротких спекулятивных инвестиций – возможно, да? Но не для транснациональных корпораций. Им, в общем-то, в Юго-Восточной Азии неплохо.
Понятно. То есть, в общем, подводя итоги, можно зафиксировать, что олигархи транснациональным корпорациям не мешают, что те крупные западные компании, у которых какие-то есть интересы на Украине, в общем-то, они прекрасно с этими олигархами взаимодействуют.
Они все договорятся.
Наступил прекрасный, так сказать, консенсус, и давно существует этот консенсус. И поэтому Украина останется дикой олигархической республикой, и в силу этого олигархического характера перспектив у нее экономических и социальных не будет, к сожалению.
Ну и политических тоже.
Ну, к сожалению, на этом мы заканчиваем. Следующий эфир будет в пятницу. Не переключайтесь. Пауза будет короткой. Всего-то 5 дней. Счастливо.
Экономика. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь
107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.